Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Бутовский полигон – место памяти о том, что сегодня нередко пытаются забыть. Правда ли, что мир ненавидит христиан? Основные ошибки, которые совершают люди, когда приходят на могилы своих близких. И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Есть такие темы в нашей истории, которые сегодня очень неудобны. Одна из них – сталинские репрессии, например, 1930-х годов. Ученые, военные, писатели, поэты, простые служащие, неугодные соседям по коммуналке, или даже крестьяне. Машина репрессий заглатывала всех. Сотни тысяч людей были расстреляны или сосланы в лагеря, и все это с одобрения руководства страны. Завтра, в субботу, день памяти святых мучеников, пострадавших на Бутовском полигоне. Они были расстреляны в 1937-38 годах, и их более 300. А всего на этом полигоне было расстреляно 20 760 человек за два года. Это был, так сказать, образцово-показательный полигон, и методы, которые опробовали там, внедрялись потом в аналогичных местах по всей стране. И таких мест было несколько десятков. Странно, на этом фоне звучат реплики «Зато смотрите, как в то время поднялась страна». О Бутовском полигоне и других подобных местах важно знать и рассказывать об этом детям. Подробнее об этом месте поговорим с руководителем мемориального центра Бутова Игорем Горькавым. Он с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Игорь.
Здравствуйте, Алла, приветствую вас.
Расскажите, пожалуйста, о полигоне. Хотя мы и не раз с вами уже общались на эту тему, но...
Сейчас Бутовский полигон – это уникальный исторический памятник, который находится совсем недалеко от Москвы, примерно в 7 километрах от Московской кольцевой дороги. По Старому Варшавскому шоссе. Эта территория сейчас включает в себя несколько исторических объектов. Общая площадь исторического памятника около 100 гектаров. И вот среди этих 100 гектаров 7 гектаров – это территория захоронений. Это 13 погребальных рвов, общая продолжительность, общая протяженность которых насчитывает около километра примерно. По тем документам, которые были обнаружены в архиве госбезопасности в 90-м году, здесь были расстреляны и захоронены 20 760 человек. Это само по себе делает Бутовский полигон местом уникальным, потому что это самое крупное, известное сейчас и документированное, что очень важно, место массовых расстрелов и захоронений в Москве и в Подмосковье. Это одно из самых крупных мест захоронения жертв массовых и политических репрессий вообще всего советского времени. Бутовский полигон начинает функционировать в августе 1937 года. Вообще расстрелы шли здесь по тем документам, которые мы сейчас имеем, по тем актам о приведении в исполнение приговоров и предписаниям на расстрел, которые выдавались московскими тройками. Соответственно, с 8 августа 1937 по 19 октября 1938 года. И главная составляющая вот тех списков – это, конечно, люди, приговоренные к расстрелу по печально знаменитому оперативному приказу Николая Ежова за номером 20447. Это так называемый приказ о кулацких и иных антисоветских элементах, который развязал вот тот самый печально знаменитый период массового террора, обрушившегося прежде всего на крестьянство, на тех, кого большевики называли кулацким элементом в деревне, это и те, кто уже был раньше репрессирован как кулак, их родственники, все недовольные колхозным строем, и люди, которые, может быть, никак не проявляли своей политической позиции, но просто оказались в этих списках, потому что в этом приказе, кроме всего прочего, чекистам на места посылались так называемые лимиты. То есть они должны были отработать определенное количество врагов народа, найти их, придумать им обвинения, провести всю необходимую делопроизводство для следствия и в конце концов приговорить их либо к расстрелу, либо к трудовому исправительному лагерю. Конечно, эта операция, она в рамках всей страны, судя по тем цифрам, которые озвучивались уже во времена Хрущева и сейчас озвучиваются историками, речь идет примерно о 450 тысячах расстрелянных только по вот этому приказу 00447, но еще потом были различные другие групповые массовые дела по националам, по отдельным категориям населения, и в совокупности количество тогда уничтоженных в годы массового террора только в 37-38 годах, может, 39-м, там, поскольку эти дела продолжались, составляет около 700 тысяч человек. Это колоссальная цифра, конечно, образует в нашей истории такую, можно сказать, черную дыру. Это антропологическая катастрофа, которая не осталась без последствий для каждого из нас. И в том числе для церкви это было время страшного испытания. Страшного испытания, потому что тогда в России было уничтожено около 120-130 тысяч церковно- и священнослужителей. Эта цифра действительно потрясает. И это значит, что был взят курс на физическое уничтожение церкви. И у нас только здесь, на Бутовском полигоне, только по тем делам, которые были проведены через Московское управление и близлежащие региональные центры НКВД, здесь прошло 940 человек по церковным делам. И, соответственно, они были все расстреляны на Бутовском полигоне, и из них в настоящее время прославлены в лике святых 332 человека, что тоже составляет для Бутовского полигона уникальное значение, потому что Бутовский полигон – это единственное место сейчас на территории Русской Православной Церкви, где на одном вот пятачке, на ограниченном пространстве, всего лишь каких-то 6-7 гектаров, да, находится в захоронениях тела более 300 святых.
Игорь, мы сейчас вернемся к Бутовскому полигону, но сначала мне бы хотелось вам кратко задать уточняющий вопрос по поводу приказа, указа, подписанного Ежовым, 00447. Есть в нашем сознании, в таком в общественном сознании, некая установка. Царь-батюшка узнал бы, он бы, конечно же, обязательно помог. Проецируя эту установку на 37-38 годы, можно сказать, что если бы Сталин об этом знал, то он, конечно же, бы вмешался и защитил бы этих людей. Сегодня у нас такая точка зрения, к сожалению, тоже имеет место. Что вы на это скажете?
Ну, я думаю, что эта точка зрения не имеет права на существование, просто потому что, ну, представьте себе руководителя государства, на территории которого ведется террористическая операция, фактически, да, ну или, скажем так, операция государственного террора по уничтожению десятков тысяч людей, которые об этом ничего не знают. Но это уже абсурдно. С другой стороны, мы знаем, что для того, чтобы Ежов начал кампанию массового террора, нужны были специальные партийные документы, потому что в то время в стране существовала 100-процентная диктатура партии большевиков. И главные решения принимались на уровне Политбюро, ЦК ВКПБ. И мы знаем, что вот эта, собственно, операция, которая проходила в течение 1937-1937 года, она была инициирована заседанием Политбюро ЦК ВКПБ 3-4 июля 1937 года. Соответственно, всем, что происходило в Политбюро, руководил лично Сталин. И его собственные теоретические разработки, в том числе его собственная теория, которая отличалась от классического марксизма-ленинизма, да, теория усиления классовой борьбы по мере построения социалистического общества, вот эта теория, обсуждавшаяся и на февральском пленуме 1937 года, она, собственно, была одним из обоснований теоретических всей этой страшной массовой операции. Ну и сама судьба Ежова, который был потом смещен по приказу Сталина, Лаврентием Берии, это судьба исполнителя, судьба человека, который был назначен на проведение грязной, страшной операции, который был заранее обречен на заклание. Может быть, он сам Ежов это и не понимал, но логика сталинского механизма власти, она была такова. Да, Сталин, конечно, использовал этот аргумент, он действительно свалил потом вину на Ежова за массовые репрессии, но дело в том, что ты, так скажем, сам характер всех этих репрессий, он был определен теми документами, которые были уже в июле 1937 года подписаны, и которые, конечно, были подписаны по непосредственному указанию Сталина, которые контролировались им, и которые, соответственно, полностью отвечали тем целям и задачам, которые он перед собой ставил.
Возвращаясь к разговору о Бутовском полигоне, расскажите, пожалуйста, может быть, вкратце о том, что будет у вас завтра.
Знаете, я бы хотел сначала обратить внимание наших радиослушателей на то, что у нас здесь на Бутовском полигоне продолжается традиция древнехристианская, которая уже, я думаю, что можно сказать, 2000 лет. Это очень важная для христианства вообще традиция молиться на мученических гробах. И вот эта практика, она потом несколько ослабела, потому что мощи мучеников из катакомб и других захоронений раннехристианских были перенесены в алтари соборов. Или сами соборы были построены в том месте, где когда-то мученики почивали. И вот после этого центром такой как бы литургической жизни для христиан стало пространство храма, и центром почитания мучеников стала именно та богослужебная практика, которая совершалась в стенах церкви. Но мы как бы сейчас в каком-то смысле здесь будто возвращаемся к истокам. Здесь литургия совершается в непосредственной близости от того места, где захоронены мощи мучеников, где они почивают вот в этих братских могилах. И поэтому в 2000 году патриарх Алексий II инициировал такую особую форму литургии, которая совершалась с того времени каждый год непрерывно здесь на Бутовском полигоне, прямо рядом с местом захоронения. Вот именно продолжением этой практики будет та патриаршая служба, которая, мы надеемся, с Божьей помощью будет совершена в эту субботу ближайшую, 21 мая. И мы всех наших радиослушателей приглашаем принять участие. Встреча патриарха в 9 утра запланирована, в 9:30 начало божественной литургии. Добраться до Бутовского полигона, надо сказать, несложно. Нужно просто доехать на метро до станции Бульвар Дмитрия Донского. И там, рядом с выходом из метрополитена, нужно найти остановку 18-го автобуса. Лучше для этого ехать из Москвы в последнем вагоне из центра. Соответственно, 18-й автобус ходит на Бутовский полигон. Соответственно, он уже через 20 минут приезжает на Бутовский полигон.
Завтра 18-й автобус будет ходить раз в 10-15 минут по учащенному графику.
Ну да. То есть, действительно, вот такое очень важное изменение внесено в расписание этого автобуса. Так что добраться можно будет без особого труда.
Спасибо вам за комментарии и желаю, чтобы у вас завтра все прошло хорошо.
Спасибо большое, Алла.
Игорь Горькавый, руководитель мемориального центра Бутово, был с нами на связи по телефону. Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, и вы слушаете наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшую субботу, завтра, в храмах будет звучать фрагмент из Евангелия от Иоанна из 15 главы. Христос говорит: «Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Любовь и ненависть. О таких важнейших понятиях речь идет в этом евангельском фрагменте. И почему так получается, что там, где, казалось бы, должна быть любовь, ненависть возникает и захватывает сердца людей? В нашей студии протоиерей Кирилл Каледа, настоятель храма святых новомучеников и исповедников российских в Бутове. Добрый вечер, отец Кирилл.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Почему так сложно получается? Вот любить – это же хорошо, но тех, кто любит Христа, будут гнать. И ведь интересно, что в 20 веке так и было, и пример мучеников Бутовского полигона – это яркое тому подтверждение. Даже немножко не по себе становится от того, насколько эти слова, произнесенные 2000 лет назад, имеют прямое отношение к нашему практически времени. Почему так, отец Кирилл?
Ну, несомненно, они являются актуальными для нас. Хотелось вообще сказать, что этот отрывок, который вот в рядовом порядке чтений читается в ближайшую субботу, он положен читаться, когда совершается служба мученикам. Если говорить о практике нашего Бутовского храма, практике богослужений, то мы этот отрывок читаем на утреннее, когда служим службу бутовским новомученикам. И этот отрывок действительно актуален. С одной стороны, Господь говорит о необходимости любить друг друга и говорит о заповеди любви. А с другой стороны, Он сразу же предупреждает о том, что как его гнали, так будут гнать и его последователей. Но вместе с тем он говорит, что если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. И по милости Божией сейчас церковь, во всяком случае, церковь России, она негонима. Мы пользуемся благими временами, но тем не менее мы понимаем, что и в нашей жизни нередко бывают такие ситуации с людьми, которые далеки от веры, далеки от церкви, вообще какой-то духовной жизни. Мы иногда испытываем какой-то негатив от них, и нам иногда от этого бывает больно и обидно. Но мы же должны понимать прекрасно о том, что Христа-то гнали, и Он нам говорил о том, что это будет и с нами. И более того, ведь буквально за несколько лет до трагических событий 17-го года никому и в голову особо не приходило, что в России возможно то, что произошло. И каждый из нас должен прекрасно понимать, что он должен быть готов к каким-то испытаниям Христа ради.
Если вернуться к тем гонениям, которые имели место в 20 веке, и в частности на Бутовском полигоне, отец Кирилл, а как так получилось? Ведь смотрите, люди, которые ходили в храмы, учили закон Божий, они стали гонителями христиан. Господь на кресте говорит, обращаясь к Богу Отцу, что «прости им, ибо не ведают, что творят». Но ведь это не про Россию 20 века. Там-то знали, что творили. Откуда такая ненависть? Почему?
Ну, мы же с вами прекрасно понимаем, что одно дело просидеть на уроке в гимназии или в духовно-приходской школе и прослушать урок по закону Божьему, а другое дело знать Бога. Это разные вещи. Да, несомненно, принадлежность к христианской культуре была у большинства населения, возьмем лучше, центральной России. Но, по всей видимости, это была приобщенность внешняя. И когда произошло искушение, а другим словом это трудно назвать, люди отпали. Ведь Иуда знал Христа. И он был свидетелем многочисленных случаев чудотворения. И не только чудотворения, он был свидетелем воскрешения Лазаря, сына Наинской вдовицы и так далее. Но он пошел и предал, зная Христа. И, несомненно, таких случаев и этого иудиного греха в истории 20-го столетия в нашем народе было много.
Наверное, для того, чтобы такое не повторялось, нужно сознательно предпринимать какие-то усилия и, например, ездить в такие места, как Бутовский полигон, привозить туда детей, вместе смотреть, пытаться осмыслить нашу историю, те факты, которые имели место в 20 веке, в частности, в 37-38 годах. Я напомню, что на Бутовском полигоне завтра состоится удивительная служба, литургия, которая начнется в 9 часов утра и под открытым небом будет совершена. совершено богослужение традиционное с 2000 года, уже там проходит это каждый год. Автобусы от метро «Бульвар Дмитрия Донского» будут ходить туда довольно часто, раз в среднем в 10 минут, и все желающие могут туда попасть, все желающие приглашаются. Отец Кирилл, спасибо вам за ваш рассказ.
До свидания.
Протоиерей Кирилл Каляда, настоятель храма новомучеников и исповедников российских в Бутове, был в нашей студии. Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, и вы слушаете наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Хованское кладбище в Москве. Драка, которая там произошла в субботу, всколыхнула интернет, и вполне справедливо. Что и почему там произошло, в этом сейчас разбираются специалисты. А для нас это повод вспомнить о том, а что вообще значит кладбище в нашей культуре и в нашей жизни, и насколько правильно мы это понимаем. Почему это такое особо важное пространство, сакральное пространство? И что вообще главное, что про кладбище нужно нам знать? Ведь захоронения, они многое могут рассказать о цивилизации. И потому, к примеру, как люди относились к своим ушедшим близким много веков назад, становится нам сегодня понятно, какими были эти люди, чем они жили и к чему стремились. И вот в этом смысле, что о нас смогут рассказать наши кладбища? И что вообще важнее для ушедших? Богатый памятник и рюмка с хлебом на столе? Или какие-то иные действия с нашей стороны? Чем мы можем им помочь? И какова эта связь живых и уже ушедших? Спросим об этом у человека, который 10 лет служил в кладбищенском храме. Протоиерей Игорь Чистюхин с нами на связи по телефону, этнограф, кандидат педагогических наук и клирик Богоявленского собора города Орла. Добрый вечер, отец Игорь.
Добрый вечер.
Вы 10 лет служили в кладбищенском храме.
Да, это так.
И по вашему опыту, насколько правильно мы сегодня в России понимаем смысл этого места, кладбища?
Вы знаете, мне кажется, мы совершенно не понимаем кладбище, что это такое. Для нас это сейчас место захоронения тел усопших наших людей, кладбище. И в современном моем понимании кладбище, и то, которое существовало еще до революции в 19-18 веках, оно совершенно крайне противоположно тому, что мы имеем сегодня. Дело в том, что изначально, что были такие кладбища? Ведь мы знаем по этнографии, у различных народов мира были различные способы захоронения. Начиная от сжигания, выбрасывание тел в реки, на съедение животным, закапывание в могилы, захоронение в пещерах. Очень различные были традиции, различные были отношения. Но христианство с самых первых моментов, оно почитало подвиг мучеников, которые отдали жизнь за свою веру. И даже первое свое богослужение, которое мы знаем еще по Римской империи, первые христиане совершали на могилах ночью, в катакомбах города Рима. И вот с тех пор вот у нас эти слова вошли даже в церковный обиход, например, всеночное бдение, которое мы совершаем накануне, или панихида, панихидос, это всеночное пение об усопших. И прямо на гробах, в которых были погребены наши мученики, отдавшие жизнь свою за веру, и многие тела из них были тленные, и они являлись как бы святыней для живущих христиан, и вот прямо на их гробах, на их таких погребальных урнах совершались первые богослужения. Отсюда сейчас у нас в наших храмах на престоле постилается особый такой плат, он называется антиминс, вместо престола, дословно перевод с греческого слова, и вот в этот плат вшивается частица мощей. Вот сейчас везде, где у нас на территории нашей страны происходит совершение божественной литургии, мы совершаем на плате, в котором зашит кусочек мощей того или иного святого. То есть вот эта традиция почитания не самого кладбища, а сколько вот в этом кусочке мощей почитания того подвига, который совершил человек своей жизнью ради веры, она до сих пор у нас сохраняется. Далее, когда у нас в России пришла христианская вера к нам на Русь, то мы знаем, что вот строился храм, и вокруг этого храма хранились прихожане этого храма. Вот представьте себе, мы построили храм в нашем там селе, погосте, неважно. Ходим все в храм, молимся, мы друг друга знаем. Кто-то из нашего прихода умирает. Мы прямо около стеночки его хороним. Поэтому все последующие богослужения, там, радоница и поминовение усопших на Великом посту, мы приходили, совершали на могилах наших дорогих знакомых, друзей, близких. И это было место вот такого духовного общения между живыми и умершими. Поэтому это были места очень святые. Это были места светлые, добрые. Ничего такого страшного, чего-то такого печального, которое сейчас мы связываем с похоронами, там не присутствовало. К сожалению, мы это понимание кладбища как святого благовейного места мы утеряли. И поэтому сейчас на кладбищах происходит всемассовое безобразие. На кладбищах люди пьют, курят, сидят на могилах, поют песни, понимаете, бегают собаки, подъедают эту еду. Знаете, есть такое хорошее выражение в этнографии. О живых можно сказать потому, как они относятся к усопшим. Есть такое выражение. И, к сожалению, у нас на кладбищах тот же самый винегрет, бардак из различных представлений. На могилах мы видим, выбивают фотографии, человек сидит за рыбалкой, рубит топором какие-то поленья. То есть кладбище отражает всего лишь зеркалом, является современного человека. Современный человек то, что видит в окружающей жизни, то воплощает посмертные памяти своих предков. Дело в том, насколько мы молимся о нем. Потому что хорошо, конечно, молитву совершаем и на могилке усопшего. Есть даже такая специальная чин литии, который совершает мирянин на кладбище или дома на могилке. Но самое главное – молитва поминовения. Вот мои личные родители похоронены в совершенно другой области. Я могу к ним приезжать раз только раз в году, и то на 1-2 дня. Это означает, что могила моих родителей была заброшена и забыта. Я молюсь каждый день, совершаю дома поминовения. Каждую литию, каждую литургию я их поминаю. Будучи еще мирянином, я их так поминал. Вот, поэтому и самое главное, как человек прожил эту жизнь и как поминают его родственники. Вот это самое главное, а не тот, где он похоронен.
Почему это самое главное? В чем, чем может наша молитва в этом смысле? Или дела милосердия, например, о которых тоже говорят, если хотите помочь вашим ушедшим близким, во имя них делайте какие-то добрые дела. Чем это может им помочь? Почему это так важно?
Дело в том, что посмертная участь человека сейчас, она не является еще окончательной. Вот если мы возьмем, допустим, такой грубый пример, то вот мы живем, совершаем добрые дела. И это, например, калькулятор, там, плюс 5, плюс 7, плюс 10, плюс 12. Делаем плохие дела, минус 3, минус 15, минус 20. А когда наступает смерть, как будто кто-то нажимает на кнопочку «равно», знак «равно». И мы получаем там плюс 50 или минус 20. И вот согласно вот этому духовному накопленному багажу такому, определяется посмертная участь человека. Хорошо, когда там плюс 100, плюс 200, плюс 300, и душа человека пребывает в Царстве Божьем. А если, конечно же, минусы позади сплошные, то он пребывает в месте мучений. Но вот это пребывание аннилиации на сегодняшний день окончательным. И оно будет таким навсегда, на веки вечные, во время второго пришествия Христа. Но до этого времени мы здесь, земные, можем и должны молиться за своих усопших. Если мы молимся, то тогда посмертная участь человека, находящегося в аду, ему облегчается по нашим молитвам. А если человек находится в Царстве Божьем, то он как, ну, как костер, как пламя все больше и больше разгорается, приближаясь там к Богу, ну как звезды на небе. Поэтому мы очень должны обязательно поминать. Мы даже знаем, есть такой из патерика случай, когда один из основателей Киево-Печерской лавры, преподобный Феодосий, явился во сне одному иеромонаху монастыря, Печерского монастыря, и говорит: «Помяни моих родителей». И назвал их имена. Он удивился и говорит: «Отче, как ты, великий святой основатель Лавры, просишь меня, ты пред Богом стоишь, и просишь меня здесь земного батюшку иеромонаха помянуть?» А он говорит: «Если бы ты знал бы силу земного поминовения, силу земной молитвы, ты это, я просто не говорил бы». Поэтому мы не то, что можем, мы должны и обязаны молиться за своих усопших.
Ну и кроме того, наверное, это способ выразить нашу любовь к ним.
На самом деле, именно любовь – это есть та сила, которая вымаливает, которая наших родственников. И именно только любовь, потому что Бог есть любовь. И множество можно дел делать, и вещи раздавать усопшего человека другим, и какие-то ему предметы там принадлежащие раздавать. И говорит: «Помяните моего там усопшего там родственника». Многие батюшки, все-все говорят: вот идешь мимо нищий сидит, подаешь ему, и просто ты мне говоришь: это за покой души моего там отца или мамы. Вот. Нужно раздавать и бедным помогать, и нищим, и имущим. Много можно дел совершать во имя. Вот даже раньше на Руси было как поминки, откуда они взялись. Открывали ворота своего дома, на улицу выносили столы, ставили, накрывали явствами. Люди нищие, бедные приходили, кушали, пили. И только просили одно: помяните, помолите за уступшего такого человека. А мы это все превратили в какие-то ресторанные поминки там, в общем-то.
Есть о чем задуматься. Спасибо вам большое за этот разговор.
Да, слава Божья.
Напомню, на связи с нами был протоиерей Игорь Чистюхин, этнограф, кандидат педагогических наук и клирик Богоявленского собора города Орла. Более 10 лет отец Игорь служил в кладбищенском храме. Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Вы слушаете наш еженедельный журнал. Мы вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер на радио «Вера».